Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу, посвященную кубинскому кризису, 60 лет, с момента окончания которого совсем недавно мы отмечали. У нас в гостях Игорь Альбертович Пермяков. Добрый день, Игорь Альбертович. Да, директор Российского
госархива
новейшей истории. И Михаил Юрьевич Мехов. Добрый вечер, научный директор Российского военно-исторического общества.
Добрый вечер.
Говорили как раз о том, что даже приняв решение, обменявшись 12 посланиями, лидеры Советского Союза и Соединенных Штатов, Хрущев и Кеннеди, продолжали не доверять друг другу и думать о том, ну, особенно мы выведем ракеты с Кубы первыми, выведем войска оттуда. Выполнят ли свои обещания американцы? То есть, Нина, Игорь Альбертович, пожалуйста. Хватило. И уберут ли свои ядерные ракеты из Турции?
Хватило политической мудрости не нарушать те обязательства, которые были даны двумя лидерами. Но надо поподробнее остановиться по ракетам в Турции. Что просил Кеннеди? Он изначально согласился с предложениями советской стороны, но попросил оставить этот вопрос за рамками прессы, то есть не озвучивать его. Он пообещал этот вопрос решить, но без озвучки. И одна из версий была какая? Во-первых, выборы, а во-вторых, это решение должно было быть принято коллегиально в НАТО. А это предполагало время. А времени на тот момент не было, потому что, как ранее уже говорили, американцы были готовы начать бомбардировку Кубы через 12 часов. И советское правительство получило эту информацию 100%. В результате наши согласились на такое решение, вывели свои ракеты.
Ну, ракеты и войска, вся группировка была? Или оставили?
Да.
Или часть ее осталась?
Что оставили? Оставили наши бомбардировщики. Потому что Ил-28, потому что радиус действия 32 километра, по-моему.
Нет, там больше, конечно, больше. Их собирали, причем их привезли, ведь тоже в разобранном состоянии.
Да.
И собирали эти бомбардировщики прямо на месте.
В приговорах про авиацию разговора не было. Но американцы потом настояли на том, чтобы мы и самолеты убрали. А почему? Потому что к самолетам мы вместе с ракетами привезли 6 атомных бомб. И, вероятно, эта информация до них тоже дошла. И они попросили настоятельно, в том числе тоже, и эвакуировать самолеты. О чем мы сначала... У нас была перепалка, что в переговорах этого не было. Зачем, почему, они старые, ненужные и все остальное. Ну, 6 бомб-то там было. В результате мы тоже пошли до этого.
Я бы сказал так, не мы, а вот Хрущев пошел, потому что вот эти переговоры надо отдать должное нашей дипломатии, Добрынину, безусловно, нашим спецорганам, которые делятся. Но Хрущев вот в запале, вот мы про Фиделя говорим, он в запале, а Хрущев еще больше действовал. Он, когда пошли вот эти уступки взаимные, он часто предлагал Кеннеди уступить, чтобы Советский Союз уступил, даже то, что американцы на данный период не просили, в частности, вот эту дальнюю авиацию нашу, Ил-28-е. И наступательное оружие, причем американцы стали расширительно его толковать, это не только ракеты наши ядерные, да, но и все, что связано с этим, да, и фактически вплоть до того, что стали убирать там военных советников. Но военных советников тоже не просили, и Хрущев и на это как бы готов был пойти.
Вот смотрите, коллеги, для того, чтобы понять, насколько была взрывоопасная обстановка, еще раз вернемся к 27 числу. Нарушение воздушного пространства СССР на Чукотке американским самолетом-разведчиком У-2.
То есть одновременно с тем У-2, который над Кобой.
Да. На помощь ему вылетел самолет УФ-102 с ракетами, имеющие ядерные заряды. Он его встретил. Наши самолеты-перехватчики тоже поднялись. Он его встретил и припроводил под защитой нейтральное пространство. Джордж Кеннеди получил эту информацию, и вы знаете, интересно, что он воскликнул. Всегда найдется сукин сын, способный испортить все дело.
Джон Кеннеди?
Да. Да. То есть, когда вот начались вопросы по переговорам, тут вот этот вопрос, и он в запале вот это вот все сказал.
Ну, надо сказать, что на Кеннеди тогда военные американцы...
Очень сильное давление было.
Военно-морской флот, что сухопутчики, что... Ракетчики.
Они реально хотели воевать?
Да.
Но документы, по крайней мере, показывают то, что они предлагали, когда Кеннеди устанавливает карантин, вот блокада Кубы, да, они предлагали нанесение удара. Просто распахать все наши ракетные установки непосредственно на Кубе. Но они что, не понимают, что у нас там имеется тоже тактическое ядерное оружие? Мы же там имели ракету «Луна», так называемая, да? Ну, уже не говоря, вот Игорь Большой сказал про атомные бомбы. То есть там в любом случае ответ был сокрушающий. То есть от десанта, вот они рассчитывали, американцы, то, что потери их десанта на Кубу, если он высадится, ну, где-то 18 тысяч человек. На самом деле там от десанта бы ничего не осталось, просто-напросто. Если бы мы применили вот эти средства.
Ну, самое страшное не то, что это бы все не ограничилось побережьем Кубы.
Да, да. Следующий шаг – это уже глобальная ядерная война, в которых победителей, как мы знаем, нет.
А чем руководствовались американцы? Вот мы можем сейчас понимать по архивным документам, чем они руководствовались, подталкивая правительство Кеннеди к жесткому ответу?
Документов, они хранятся, конечно, в Национальном архиве Соединенных Штатов Америки, в военных отделах и так далее, но те исследователи, в том числе Шлезингер-младший, который занимался непосредственно ядерным кризисом, и, кстати говоря, был его участником, военные, они действовали всегда в рамках того, что вначале ты вступаешь в сражение, а там разберемся, что как. Первый выстрел должен быть нашим, поскольку первый выстрел решающий. Ну и был расчет на то, что, ну, посмотрите, ядерный потенциал тогда Соединенных Штатов Америки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, средние и
меньше. Был намного выше, чем СССР.
Это 3000 ядерных боеголовок. У нас на порядок меньше.
У нас 300.
У нас 300.
А, 300. То есть они надеялись победить.
Да. То есть в любом случае...
Бог с ними, 80 миллионов потеряли, но зато решим проблему.
Ущерб будет, но в конце концов Советский Союз, он полностью...
И в средства доставки у них было больше самолетов. Причем у них самолеты могли долететь до цели и вернуться назад.
А у нас не было таким образом никаких шансов.
У нас только долететь до цели. И то намного меньше самолетов. Но есть еще один момент интересный.
То есть Хрущев блефовал во многом.
Ну, я бы не сказал, что блефовал. То есть, если бы наши ракеты полетели с Кубы, а, по крайней мере, ну, половина, как минимум половина Соединенных Штатов Америки, она бы просто-напросто тоже перестала
существовать. Я говорю о том, что Хрущев ввел игру на повышение на равных, имея кратно худшие карты.
Да, ну, надо сказать, правильно, что через 10 лет мы догнали и перегнали.
Догнали и перегнали, да.
Но это только через 10 лет.
Но на тот момент наши карты были намного хуже. И можно сказать, что тогда... Я к чему веду эту тему? Понимаете, вот смотрите, что получается. Первая попытка разрядки срывается. Пауэрс, берлинский кризис, на грани войны в Европе, дальше размещение ракет в Турции, и наш такой... резкое повышение ставок моментально, что мы вам сейчас ответим, мало не покажется. Размещение ядерных ракет на Кубе. Примерно симметричный ответ. Разница только в психологическом восприятии. Мы-то привыкли жить в кольце врагов.
Тут, да, Турция, они-то никогда на своей территории. Да,
завтра они уже в Норвегии разместятся или в Дании, как вы рассказывали в прошлый раз. Они же всегда чувствовали себя в абсолютной безопасности. И появление в 150 километрах от побережья США ядерных ракет, которые долетят за считанные минуты до крупнейших городов, это абсолютно шок. Если мы вспомним с вами, почитаем американскую прессу и настроение второй половины, особенно октября, вообще всего октября, наверное, сентября 62-го года, мы увидим, так сказать, массовое бегство из крупных городов.
Роют бомбоубежища,
проверяют все возможные подвалы, появляется бизнес вот этот вот по продаже маленьких бомбоубежищных капсул, которые надо в огороде где-то спрятать, так сказать.
У нас целый раздел, какая истерия в Америке была по этому вопросу.
Да, это вообще поразительно, это очень интересно. То есть Америка была психологически не готова столкнуться с прямой и явной угрозой, которую вот этим вот козырем, тузом, который резко швырнул на стол Хрущев. Но при этом, швырнув этот козырь, Хрущев, так сказать, все равно блефовал, что других козырей в рукаве у него не было.
Он был вынужден это сделать, выставить ракеты на Кубе, для того, чтобы не потерять лицо и отстоять те позиции, в которые свято верил.
Да, но смотрим, как это развивалось дальше. А дальше происходит следующее. Происходит деэскалация. Мы уходим с Кубы, где нас и не было до этого. Американцы уходят из Турции, гарантируют Кубе, что тоже было важно для нас политически, гарантируют Кубе неприкосновенность, назовем это так.
Причем интересно, неприкосновенность со стороны Америки и неприкосновенность со стороны аннексии других государств.
Да, то же самое. Выступает в роли гаранта безопасности, да, выражаясь современным, да, языком.
И это Кубы, в документе было прописано.
Что поразительно. То есть главный враг Кубы, номер один, стал же его главным гарантом безопасности. Да. И отказывается от планов размещения ядерного оружия в Норвегии, Скандинавии, там, Дании и так далее.
И немаловажно, многие забывают об этом, заключили договора о неиспытании ядерного оружия в трех средах,
да,
которые этого, подписаны этого, да, Великобританией, Америкой и СССР в 62-м году.
В 63-м
году.
Ну и плюс там прямая линия, возможности, да, прямых контактов, то есть создание инфраструктуры для будущего возможного решения кризисных ситуаций. Значит, к чему я все это веду? Значит, я веду к тому, что, имея очень слабые карты на руках, Хрущев фактически показался, хоть мы-то можем посмеиваться над его стилем общения, я тут вам еще зачитаю его письмо Кеннеди, тоже да, бесподобное, 27 октября 1962 года. Вот. Но он проявился более опытным политиком. Он обнулил опасность, пройдя по грани, по кромке, не имея для этого достаточных ресурсов.
Ну да, можно сказать и так.
То есть в результате Карибского...
Даже нужно так сказать.
Получается, в результате Карибского кризиса, который, конечно, так сказать, ужас, что он был, и слава богу, что он разрешился мирным путем, хватило и у нас, и у Кеннеди выдержки и спокойствия, и твердости в отстаивании своей позиции. Кеннеди не повелся на разводку военных. Вообще никогда нельзя вестись на разводку военных. Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять его...
Непрофессионалам.
Да, доверять его военнослужащим. Так вот, в результате всего этого мы выиграли. Так ведь?
Мы выиграли, но...
Политически Хрущев обыграл
американцев. В мировом общественном мнении создалась совершенно другая атмосфера. То есть, если говорить для западного мира...
Американцы надавили, и мы ушли. Все с точностью до наоборот.
А на самом деле, да, это действительно, по большому счету, да, конечно, это выигрыш здравого...
Большая политическая победа Хрущева.
Выигрыш здравого смысла, но американцы не трогают Кубу, американцы выводят ракеты из Турции, американцы не размещают дальше свои ракетное оружие на других базах, и, в конце концов, заключение тех договоров, которые к выгоде Советского Союза...
Категорически нельзя говорить, что мы проиграли. Вот категорически
просто
нельзя.
Не то, что не проиграли, мы просто выиграли.
Мы просто выиграли.
Я смотрю, что, давайте, революционный вывод нашей передачи, о чем мало говорят очень. Карибский кризис не был ни уступкой со стороны взорвавшегося Хрущева.
Ни в коем случае.
Вот, и даже не был боевой ничьей.
Ни в коем случае.
Это была крупная политическая победа Советского Союза, которую он на страшнейших нервах и с чудовищным риском, не дай бог, но он все-таки ее одержал, не имея для этого фактических ресурсов.
Да, именно так.
И плюс еще, вот мне хотелось бы сказать, мы ведь завоевали тогда очень большой авторитет не только на Кубе, но и в других латиноамериканских странах, которые именно во время...
Показали, вот этого... что мы крутые парни, да.
Да, именно как раз во время...
Своих защищаем, да.
Карибского кризиса стали больше обращать внимание на нас, там возникали те дипломатические отношения, где их не было. Пошел наш, ну, сейчас бы сказали, бизнес, то есть товары Советского Союза идут туда, а и непосредственно открывается новая дипломатическая миссия.
Коллеги, да? Я еще хочу немножечко вернуться к историческому аспекту. Когда устанавливали ракеты, посоветовались с кубинцами, а когда выводили, вообще не поставили в известность.
Да, Кастро даже обиделся.
Знаменитое письмо Кастро. Серьезно обиделся.
Да,
значит, для того, чтобы нейтрализовать эту непростую ситуацию, туда Хрущев отправил Анастаса Ивановича Микояна.
Великого дипломата.
Кубинцы говорили, что единственный кубинец в СССР – это Микоян. Поэтому мы с вами можем говорить откровенно. Первый раз он туда приехал в 60-м году открывать выставку достижений народного хозяйства. Опять же, по просьбе молодого революционного правительства. И часть экспонатов он там и оставил. Очень понравился кубинцам. И поехал разруливать вот этот кризис. Есть уникальные документы, которые говорят, как сложно ему было это сделать.
Успокоить их.
Успокоить. И вот я
они
хочу...
Они боялись, что их бросили на произвол судьбы или просто обиделись,
что их бросили,
что нас поиспользовали.
Я немножечко займу времени, прочитаю позицию Кастро и потом прочитаю ответ Микояна.
Давайте, да, это
вот интересно. Вот это время, оно стоит того.
Угу.
Значит, документ называется «Запись беседы Микояна с Фиделем Кастро, которая состоялась 3 ноября 1962 года в личной резиденции Кастро». Ну, не буду рассказывать все моменты. Остановлюсь на самых таких ярких. Кастро говорит, напряженность обстановки росла. Росла и психологическая напряженность. Весь народ Кубы был готов к обороне. И вдруг уступки. Уступки со стороны Советского Союза произвели гнетущее впечатление. Психологически народ наш не был готов к этому. Возникло чувство глубокого разочарования, горечи и боли. Как будто нас лишили не ракет, а самого символа солидарности. Сообщения о демонтаже ракетных установок и возвращении их в СССР сначала показались нашему народу нагной ложью. Ведь народ Кубы не знал о соглашении и не знал о том, что ракеты продолжают принадлежать Советскому Союзу.
Кубинский народ
не представлял себе юридического статуса этого оружия. Он привык к тому, что Советский Союз передал нам оружие, и оно становится нашей собственностью. И вдруг сообщение американского агентства о том, что советский премьер дал приказ советскому персоналу о демонтаже ракетных установок и возвращении в СССР. Народ не мог поверить этому сообщению. Оно вызвало глубокое замешательство. Народ не понял самой постановки вопроса о возможности вывоза ракетного оружия с Кубы, если США ликвидируют свои базы в Турции. Ну и так далее и тому подобное.
Игорь Ильич,
ответ, можно подождите. Ответ Анастаса Ивановича, это верх профессионализма. Зачитаю маленькую выдержку. Что он говорит Фиделю в ответ на все это? Обстоятельства сложились так, что посоветоваться перед принятием решения с вами мы не могли. Представьте себе, наступил момент, когда решалась судьба Кубы, а может быть и не только Кубы. Правительство США приняло решение об осуществлении агрессии. Оно сосредоточило военные корабли с войсками в Карибском море, подготовило бомбардировочную авиацию. Все было готово к нападению. Если бы мы направили вам свои предложения, то, учитывая время на расшифровку и перевод, ответ мог бы быть получен через день-два. Такого времени у нас не было. Нужно было решать в тот же день. На следующий день Куба могла бы быть уничтожена. И не атомным оружием, а с помощью бомбардировщиков и ракет, несущих обычные заряды. Такой массированный удар мог уничтожить ракетные установки на территории Кубы, обеспечить условия для десанта флота. Необходимо было без промедления решать этот сложный вопрос. В воскресенье, часов в 12 дня мы собрались, получив шифровку через посла Алексеева. В ней сообщалось о том, что получены сведения о форсированных приготовлениях к агрессии. Вот так вот он ему объяснил всю эту сложную ситуацию.
Можно я добавлю пару фраз? Это письмо Кастро Хрущева 31 октября. Кастро пишет, вы, возможно, не знаете, до какой степени кубинский народ был готов выполнить свой долг перед Родиной и перед человечеством. Мы знали, не предполагайте, что мы не учитывали это, что были бы уничтожены, как намекается в вашем письме в случае термоядерной войны. Однако по этой причине не просили вас удалить снаряды. По этой причине мы не просили вас отступить. Вот это...
Коллеги, ответ Хрущева. Я не буду его говорить, я просто вам скажу одну такую подсказку. На 25 листах Хрущев написал ответ Фиделю Кастро.
Успокаивая его.
Но потом он же его пригласил в Советский Союз. И 7 ноября Фидель Кастро стоял на мавзолее. Приветствовал...
Тогда же. То есть это уже спустя неделю получается.
Нет. Это он приехал через несколько лет.
Через несколько лет.
Да. Стоял на мавзолее, приветствовал наших работников. Потом ездил по всей стране. Ему показывали атомные предприятия, военные предприятия. Показывали, одели в шапку, в тулупы. Причем интересно смотреть фотографии. Стоит Фидель в шапке, в тулупе. Вокруг него народ. И стоят две наших симпатичные девушки, которые открыто ему улыбаются. Ну, было сделано все для того, чтобы сгладить эту всю ситуацию. И это очень правильно было сделано, потому что это удалось.
А про Микояна стоит добавить. Ведь когда он вел переговоры с Кастро и Фиделем, и Раулем, ведь в этот момент умирает его жена. И переговоры как бы прекращаются, ему предлагают на неделю обернуться в Советский Союз, потом возвратиться, он не едет, потому что он считает, что вот то, что он сейчас делает, и чтобы не сорвались вот эти все договоренности, он должен быть на Кубе, он должен убеждать. И вот Стас Намин, внук...
Да, сегодня говорил сегодня об этом.
А Стас Намин вот недавно на открытии выставки, он как раз говорил по Карибскому кризису, говорил о том, что рассказывал ему Фидель Кастро о том, что вот когда он видел, проходил окно, стоит Микоян, и у него слеза из глаз течет. И в этот момент я понял, да, то, что все.
Да, я принял решение.
Принял решение, надо...
Соглашаться. С доводами Микояна. Раз в такой период, когда у него любимый человек умер, он не нашел возможности уехать, значит, это очень важно. И как сказал Стас Намин, что Фидель Кастро в этот момент именно принял решение снизить обороты.
Ну, вообще история, конечно, советско-кубинских отношений – это интереснейшая летопись международной политики. И, пожалуй, аналогий не так много в межгосотношениях, отношений столь искренних, горячих, страстных, странных, иногда бескорыстных, а иногда более чем корыстных. Это вообще особая и очень интересная страница. Надеюсь, когда-нибудь мы об этом поговорим. У нас, кстати сказать, в Москве готовится открытие памятника Фиделю Кастро. Мы надеемся, что в этом году этот памятник откроется. В районе Сокола, красивой площади, будет стоять молодой, яркий Фидель. Вот, наверное, такой, как он приходил к власти на Кубе. И действительно, это... Он брат. И сколько вы сказали, 60 с чем-то человек высадилось тогда, да?
Да, 67.
Смогли перевернуть страну и...
На шхуне, которая вмещала 25 человек.
Это говорит о том, насколько народ поддерживал и любил.
И шел за своим лидером.
Да, и шел за своим лидером, если гигантская страна, гигантская госмашина Соединенных Штатов не могла потом ничего с этим сделать. Организовывая десятки, там сотни покушений, попыток переворотов и всего прочего. Я тут в заключение расскажу вам. Однажды ехал в поезде с одним очень-очень пожилым проводником, старший проводник поезда. И он мне рассказывал, мы сидели с ним вечером, с ним заболтались, из Москвы в Питер ехали. И он рассказывал мне, как он в молодости был проводником на поезде, который возил Фиделя Кастро. Вот как раз там по Сибири, там в сторону Бама куда-то они ехали. Вот я был как раз в вагоне Фиделя, у Фиделя был отдельный вагон на этом поезде, такой штабной. Со всем уважением его встречали, там, с невероятным энтузиазмом, с любовью. И где-то в Сибири ему подарили медвежонка маленького, но страшно злобного. Этот медвежонок исцарапал всех. Он исцарапал всех проводников, всех спутников Фиделя. Вот. Но, говорит, слушался он почему-то только, говорит, одного команданта. У него он ел с рук, урчал и его побаивался. И если команданта на него грозно шипел, обещая его наказать за плохое поведение, то разобиженный медвежонок прятался у него под койкой.
Ну, харизма у Фиделя.
И сидел там часами, тоскливо выглядывая из-под койки, не разрешит ли ему Фидель оттуда выбраться, чтобы обратно похулиганить, побегать по вагону. Вот такой был характер, такая была харизма молодого Фиделя. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Спасибо вам.
У него получились довольно интересные выводы. Мне кажется, что мало где и как еще смотрели на кубинский кризис именно с этой точки зрения, с точки зрения того, кто все на самом деле оказался. Конечно, победили все, потому что самое главное, мы сохранили мир. И только за это, безусловно, и Никита Сергеевич Хрущев, и его команда, Микоян и другие, и команда молодого Джона Кеннеди, только за это они, наверное, заслуживают самого доброго слова в истории. Но при всем при том, наши оказались опытнее, хитрее и, в общем-то, отжали для нашей страны.
Прозорливее.
Да, прозорливее в этих нечеловеческих, чудовищных условиях отжали все, что могли. Это тоже поразительно. Я рекомендую всем пойти на выставку, которая сейчас представлена в Музее вооруженных сил. Интереснейшая выставка к 60-летию Карибского кризиса, подготовленная, значит, нашим архивным агентством, государственными архивами, Министерством обороны, Российским историческим обществом. Каждому, кто интересуется этой темой, приходите. Будет очень-очень интересно. Спасибо вам большое, Игорь Альбертович, Михаил Юрьевич. Всего доброго. Вот, а всем радиослушателям до следующих встреч.